Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет.
Издательство «Миф» представляет. Александра Баркова. Надежда Мирошина. Славянские мифы для детей. Читает автор Александра Баркова. Кто такие славяне? В этой книге мы поговорим о том, как видели мир славяне. Но сначала давайте разберемся, кто они вообще такие, славяне. Раньше в русском языке слово «язык» имело не только привычное нам значение, но и другое – народ. И этот второй смысл сохранялся достаточно долго. Еще в XIX веке знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Памятник», в котором есть такие строки. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык». Его современники знали, речь идет, конечно же, не о части тела и не о словах, а о народах. Представителям всех народов России, и не только России, известно имя Пушкина, и вам наверняка тоже. Так что поэт в этом не ошибся. Сейчас слово «язык» утратило значение «народ», но при этом ученые, когда определяют ту или иную группу людей, опираются прежде всего на язык, на котором эти люди говорят. Языки делятся на семьи, и это неспроста. У языков, которые входят в ту или иную семью, есть общий предок. Славянские языки относятся к самой большой в мире языковой семье – индоевропейской. Немцы, славяне, англичане с французами, жители Индии и Ирана – все они индоевропейцы и могут называться ариями. Хотя некоторые люди ошибочно утверждают, будто истинные арийцы – это только немцы или славяне. Те, кто говорит. О событиях древней истории мы знаем довольно много благодаря неутомимым исследователям, жившим в самом большом и развитом государстве древнего мира – Римской империи. Римская империя, существовавшая веками, завоевала обширные территории и объединила немало народов, но прославила ее не это. Основы права и демократии, философию и даже христианство – все это европейская культура унаследовала от античной цивилизации. Что такое античность? Античность – так называют древнюю историю и культуру Древней Греции и Древнего Рима. Сначала римское государство располагалось на территории современной Италии, а потом римляне завоевали множество других стран. В IV веке нашей эры Римская империя раскололась на две части – западную и восточную. Западная империя через столетия распалась, а вот Восточная, которую именовали Византией, просуществовала еще 1000 лет. Жители ее продолжали называть себя римлянами, но главным языком империи теперь был греческий, а не латынь, как в Древнем Риме. Религией этого государства стало православие. Оно является одной из ветвей христианства. Другая его ветвь – католичество, которое по большей части исповедуют в Европе. Из Византии православная вера пришла и на Русь. Столицей Византии был Константинополь, но этого города вы сегодня не найдете на карте. После того, как Византийскую империю завоевали турки, городу дали новое имя – Стамбул. Под этим именем он существует и в наше время. Именно авторы, жившие в Римской империи, 1500 лет назад впервые упомянули славян в своих трудах, Правда, называли они их по-другому – склавины, анты, венеды. А сами себя все эти многочисленные племена именовали славянами. Сейчас это слово пишется через «а» и «я», но изначально был вариант «словение». Узнаете, что лежит в основе? Конечно же, слово. То есть славяне – это те, кто говорит на понятном языке. А вот те, кто изъясняется на незнакомом языке всех иностранцев, тогда звали немцами. Сейчас так называют только жители Германии. Немец – немой человек, который ничего не может сказать, объяснить. Конечно же, сами иностранцы полагали иначе и немыми считали уже славян. Но вы ошибаетесь, если думаете, что легко можете поговорить со сверстником из другой славянской страны, например, Словении или Сербии. Со временем славянские народы разделились на три ветви – восточные славяне, западные и южные. За многие века у них сложились очень разные традиции и языки, и потому запросто пообщаться с ними уже не получится. Слишком большую территорию они заняли. Сперва славянские племена поселились на землях между реками Висла и Днепр, но постепенно распространились почти по всей Центральной и Восточной Европе. Сегодня южные славяне живут в основном на Балканах, западные – в Чехии, Словакии и Польше, а восточную ветвь составляют русские, украинцы и белорусы. Но как ученые все это узнали? Благодаря все тем же словам. О том, куда именно продвигались славяне и где они жили, нам рассказывают географические названия самых разных мест в Центральной Европе. Особенно много таких объектов в Германии. Например, название немецкого города Лейпциг изначально происходит от слова «липск», очень похожего на название нашего города Липецк, и они действительно родственны. А область Лаузиц – это онемеченная Лужица, и там до сих пор живут лужичане, малочисленный славянский народ. Путешествовать в древности без поездов и самолетов было сложно и долго. При необходимости люди перемещались пешком или на лошадях, а самые смелые – по морю на кораблях. Дело это было опасное, и просто так, ради удовольствия, на большие расстояния никто не ездил. А потому неудивительно, что живущие порознь славяне из разных племен довольно быстро разошлись и в языках, и в обычаях. У каждого народа возникли свои традиции и свои боги. И мы никак не можем сказать, что все славяне верили во что-то одно. Поэтому сосредоточимся в этой книге на том, как видели мир представители восточной ветви славян. И национальность, и профессия. Как мы уже выяснили, восточная ветвь славян – это предки русского, украинского и белорусского народов. Откуда же взялось слово «русские»? Это очень интересная история. Само слово «Русь» и его производное «русская земля», «русичи» известно с давних времен. Но посмотрите внимательно. В этой книге оно написано с маленькой буквы. Почему? Потому что в древности Русью называли не страну, а народ. Впервые это слово встречается в знаменитой повести временных лет, книге о ранней истории древнерусских княжеств, которую написал в XII веке монах Нестор. В ней мы можем прочесть о том, как послы от двух славянских племен пошли за море к варягам, к Руси, ибо те варяги назывались Русью, как одни зовутся шведами, а другие норманами и англами, а еще иные готами. Так вот и эти. И от тех варягов получила название «Русская земля». Варяги – древнее название викингов, общее для всех племен, проживавших в Скандинавии. Викинги были неутомимыми воинами и держали в страхе всю Европу. Ученые считают, что в своих походах они пересекли океан и добрались даже до Америки. Задолго до Колумба, который открыл для европейцев этот континент. Именно одно из племен воинственных викингов пригласили к себе славяне. Из-за моря, как полагают ученые Балтийского, явился с дружиной самый первый князь будущей Руси – Рюрик. И с тех пор на протяжении многих веков Русью правили потомки Рюрика – Рюриковичи. Корабли викингов – драккары – передвигались с помощью весел. Гребли на них сами воины. Во-первых, действовать приходилось слаженно, а во-вторых, так было теплее, ведь в северных землях очень холодно. И вот гребцов-то и назвали Русью. Так что Русь – это не только народ, но и профессия, княжеский дружинник, воин. Знаем мы об этом, в частности, из договора одного из князей Олега с греками. Там отдельно прописаны права Руси и права славян. И речь, как понятно из текста, шла не столько о двух народах, сколько о двух профессиях. Русью в нем названы воинами, а славянами – купцы и, возможно, представители других сугубо мирных профессий. Но изначально это были все-таки два разных народа – скандинавского и славянского происхождения. Они довольно быстро перемешались, и возникла уникальная культура, соединившая в себе скандинавские и славянские черты. Народная вера. До принятия христианства славяне и скандинавы были язычниками. Если мы внимательно посмотрим на этот термин, то увидим, что в его основе лежит слово «язык», которое, как мы уже говорили, в древности обозначало народ. Язычество – это народная вера. Именно так христианские богословы называли религии, в которых люди верили не в одного бога, а во многих. При этом они поклонялись идолам, изображениям своих богов, сделанным из дерева, камня или других материалов. Кто такие поганые? В Древней Руси язычников именовали поганами. Сейчас это слово имеет негативное значение. И неудивительно, поганами звали монголо-татар, которые тоже были язычниками. Но ненавидели их не за неправильную веру, а за то, что они в XIII-XV веках убивали или превращали в рабов покоренные народы, в том числе и население русских земель, сжигали дотла города и забирали все без остатка. Однако плохое значение это слово имело не всегда. В славянские языки оно пришло из латыни, на которой разговаривали в Римской империи. Латинское слово «паганус» означает «сельский», и действительно жители сел, крестьяне, дольше всех хранили языческие традиции. Боги – это могущественные бессмертные существа, которые, по мнению язычников, управляют всем в мире. Слово «бог» славяне позаимствовали у жителей Ирана. Подобное случалось часто. Народы, общаясь друг с другом, перенимали не только хорошие рецепты, удобные приспособления, одежду, ремесла и другие интересные вещи, но и обычаи, и даже мифы и богов, которые им особенно нравились. А в языках при этом появлялись новые слова. Каждый из многочисленных языческих богов решал свои задачи. Они повелевали разными стихиями, покровительствовали людям различных профессий, могли одарить богатством или мудростью. Обитали боги где-то далеко. Однако язычники считали, что практически все окружающее их, от деревьев до предметов быта, тоже было живым и обладало собственной волей и характером. И со всеми этими многообразными духами и силами приходилось как-то уживаться. Для этого язычники придумали множество ритуалов. Что такое ритуал? Ритуал – это комплекс действий, которые должны привести к желаемому результату. Иногда со стороны такие действия кажутся нелепыми и бессмысленными, но участники ритуала твердо знают, зачем их нужно совершать, чтобы получить помощь или же защититься от вредоносной силы. Срабатывали ритуалы не всегда, но это язычников не смущало. Если результат не соответствовал ожиданиям, значит, что-то было сделано неправильно. Или кто-то вмешался, например, злая ведьма или колдун. У язычников не было привычных нам понятий добра и зла, праведников и грешников. Богов они не считали ни добрыми, ни злыми. Те делали, что им предписано, и могли помогать людям как в хорошем, так и в откровенно плохом деле. Чтобы получить поддержку богов, им приносили жертвы – животных, убитых на капище особым образом, другие продукты, предметы, драгоценности. Каждому божеству жертвовали что-то определенное в зависимости от обычаев и от того, чего хотели взамен. Часть принесенного в жертву животного съедали сами люди. Таким образом, они делились своей пищей с богами. Но это не значит, что люди считали себя равными богам и садились с ними за один воображаемый стол, как мы садимся с семьей по праздникам. В совместной трапезе человек видел надежный способ установить связь с потусторонними силами. Отголосок этого обычая дожил и до наших дней. Банкет или фуршет – непременная часть любого важного события, на котором собираются единомышленники, будь то дипломатическая встреча, научная конференция, премьера спектакля или открытие выставки. Были ли у славян мифы? Мифы есть у всех народов. Вы наверняка уже читали мифы Древней Греции. Если нет, то обязательно прочитайте. Это очень увлекательная история о богах и героях. Имелись мифы и у славян. Но какие именно, мы, увы, не знаем. Сказаний о славянских богах не сохранилось. Дело в том, что люди далеко не сразу догадались записывать тексты. Поначалу они пользовались письмом для того, чтобы не держать в голове разные деловые договоренности, прежде всего о долгах. Самые первые образцы письменности, обнаруженные археологами, это записи о том, кто кому и сколько должен. Более серьезные вещи, наоборот, передавали устно, особенно те, которые связаны со служением богам. Чаще всего их хранили в строгом секрете. И только служители богов, жрецы и их ученики, знали гимны, сказания и поучительные тексты. В наши дни вы в школе учите наизусть стихотворения, но представьте, будто вы живете в древности и служите в святилищах богов. В этом случае вам пришлось бы запоминать не отрывки, а целые книги. Причем не только сами слова, а и то, как именно их следует произносить. Передавались священные тексты из поколения в поколение, а записывали их столетия или даже тысячелетия спустя. Какая эра наша? Знаете ли вы, что такое наша эра? Наша эра – это период времени, в котором мы сейчас живем. Отсчитывают его от определенной точки. Европейская цивилизация выбрала такой точкой год рождения Иисуса Христа. То есть, если на дворе 2024 год, значит, столько лет прошло с момента рождения Христа или от Рождества Христова. И хотя ученые сомневаются в том, что дата выбрана точно, по их мнению, Христос родился на несколько лет раньше, отменять многовековую традицию и пересчитывать годы никто не стал. Время до рождения Христа отсчитывают в обратную сторону. И если мы говорим, что событие произошло в V веке до нашей эры, значит, оно случилось примерно 2500 лет назад. А если в X веке до нашей эры, то более 3000 лет назад. Однако, по мере того, как цивилизация развивалась, люди начали записывать не только то, что относилось к повседневным делам. Особенно полюбили писать древние греки. Очень быстро они решили, что фиксировать необходимо все. Исторические хроники и философские трактаты, стихи и прозу. Причем греки не только записывали мифы о богах и героях, но и переделывали их, как им вздумается. Так в Древней Греции возникла литература. На диалекте греческого языка, он называется койне, на котором говорили жители Римской империи, были записаны и самые главные тексты христианства, составившие книгу «Новый Завет». Главные книги христиан. «Новый Завет» – это книга, которая содержит самые главные для всех христиан тексты. Прежде всего, это Евангелие. Слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Всего Евангелие 4, в них описывается жизнь Иисуса Христа. Также в Новый Завет входит книга «Деяния апостолов», которая повествует о путешествиях ближайших учеников Христа, апостолов. Они ходили из города в город и рассказывали о нем, о Христе, жителям всей Римской империи. Еще одна часть – это письма апостолов христианским общинам. Последняя книга Нового Завета «Апокалипсис» – очень яркий и красочный рассказ о конце этого мира и воцарении Христа. Любопытство древних греков с интересом познающих мир передалось и европейцам. Так, например, благодаря католическим монахам сохранились мифы древних кельтов. А о скандинавских богах мы знаем, потому что их образы использовались в поэзии. Изначально сказания о них тоже передавались устно, однако в XIII веке их записали. Но со славянскими мифами получилось иначе. Казалось бы, странно, ведь русское государство было процветающим и богатым, с красивыми городами и развитой культурой. Большинство городских жителей знали грамоту и охотно писали друг другу записки. Сегодня мы также обмениваемся посланиями в мессенджерах. Вместо бумаги использовали бересту, а буквы на ней процарапывали специальными острыми палочками. Однако в русских княжествах возникла непростая ситуация, которую ученые назвали двоеверием. Русские люди, как знатные, так и простые, приняли христианство, но при этом продолжали чтить древних богов. Большинство древнерусских князей знакомы нам под их славянскими языческими именами – Владимир, Ярослав, Мстислав, Всеволод, хотя все они, конечно же, были крещены и получили второе имя в честь какого-нибудь христианского святого. Почему славянские имена считались языческими? Как мы помним, язычество – это народная вера. А вот христианская вера пришла из Византии и считалась греческой. Соответственно, имена, которые давали людям при крещении, были либо древнееврейскими, взятыми из Ветхого Завета, либо римскими и греческими, в честь первых христианских святых. Со временем, когда появились русские святые, некоторые славянские имена стали христианскими. К примеру, всем известное имя Владимира Красное Солнышко, крестителя Руси, языческое. А крестили князя под именем Василий. Теперь же многих мальчиков называют в честь святого Владимира. В городах возводили прекрасные белокаменные храмы, а рядом с городами, в лесах и рощах, люди устраивали капища, места, где поклонялись языческим богам. Сказания о богах, песни, гимны, ритуалы были частью обычной жизни. Никому не приходило в голову как-то специально сохранять это для потомков. Азбука, кириллица, которой мы пользуемся и сегодня, пришла на Русь с принятием православия. Ее придумали для славян монахи Кирилл и Мефодий. Православные книжники, так называли образованных людей, не верили в языческих богов и писать о них не хотели. Да и сами язычники, скорее всего, возражали против записывания мифов и песнопений, посвященных их богам. Они надеялись на силу устного слова и полагали, что если эти слова записать, то они потеряют свою силу. Книги же тогда стоили очень дорого. Их переписывали от руки, на что требовалось много времени и сил. Как вы понимаете, таких томов было мало. Каждый из них обладал огромной ценностью. В самом известном произведении древнерусской литературы, «Слове о полку Игореве», упоминаются боги. И видно, что автор прекрасно знал их самих, их истории. Если сказания о славянских богах и были записаны где-то еще, то до нашего времени они просто не сохранились. Как единственный экземпляр слова о полку Игореве нашли случайно столетия спустя, в XIX веке. Почему же это произошло? Гибель Древней Руси. В XIII веке на русские княжества напали монголо-татары под предводительством хана Батыя. К тому моменту Под ударами монгольских мечей уже пали многие государства, и теперь пришел черед русских земель. Захватчики убивали всех жителей, которые не успели убежать и спрятаться в густых лесах. Города сжигали дотла. В огне погибали иконы, книги и рукописи, бесценные украшения и произведения искусства. Языческих жрецов, которые пытались защитить свои святыни, постигла та же горькая участь. В результате прервалась и устная традиция. Монголо-татарская ига, так называют несколько веков, в течение которых русские княжества находились в зависимости от монголо-татар и считались частью Орды. Этот период – незаживающая рана в истории Руси. О былом величии русского государства напоминают уцелевшие с той поры белокаменные храмы с уникальной резьбой. Их можно увидеть в маленьких городах, расположенных недалеко от Москвы, во Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском. Но после XIII века таких храмов больше не строили. Искусство белокаменной резьбы забылось. Зодчих, сотворивших эти шедевры, убили или угнали в столицу империи монголов. Утеряны были и секреты многих других ремесел. Детей из простых семей в городах уже не учили грамоте, не появлялись и новые литературные произведения. Уровень грамотности резко снизился даже на русском севере, куда монголо-татары не дошли, ведь и жители тех земель должны были платить захватчикам дань и ежедневно бороться за существование. Какая уж тут учеба! Язычество, правда, пережило иго. Многие годы спустя христианские священнослужители гневно выступали против старых обычаев. В своих трудах они объясняли, чем язычество плохо, и теперь эти тексты очень помогают современным исследователям. Немного сведений о богах восточных славян мы черпаем из летописей, книг, в которых год за годом фиксировали самые важные события – войны, смену власти, большие пожары, наводнения и другие катастрофы. Именами богов люди клялись в договорах до принятия православия. Об этом мы тоже узнаем из летописей. Сегодня встречаются авторы, которые утверждают, будто некие сказания русичи передавали из поколения в поколение. Но, увы, это неправда. Таких текстов не существует. Лучше всего следы древних представлений о мире сохранились в деревнях. Даже в XX веке в селах старики еще рассказывали истории, которые мы с вами сочли бы сказками, а они считали естественной частью жизни. Ученые же записывали эти легенды, чтобы сохранить для потомков. Пели в деревнях и былины, русские эпические сказания о приключениях героев-богатырей. К счастью, в отличие от мифов о богах и языческих гимнов, былины дошли до наших дней.